Глава 23. Карл заехал за мной на Кадиллаке. «Спасибо, что согласился», — поблагодарил он, прогуливаясь по мастерской. «И против кого играем?» — спросил я, обуваясь. «Не помню», — Карл остановился перед токарным станком. «Но этот матч нам надо выиграть, чтобы не скатиться еще ниже». «Еще ниже? Это на какой уровень?» «А с чего ты решил, будто я знаю о футболе больше твоего?» Он потрогал инструменты на стене, те, что Вильямсон не забрал. «Тьфу, мне это место в кошмарах снится». Возможно, некоторые из инструментов он узнал. «Когда ты расчленял тело Ольсена, они тебе здорово пригодились в тот вечер. Меня тошнило, верно?» «Слегка», — я кивнул. Он хохотнул, и мне вспомнились слова дяди Бернарда, что со временем все воспоминания становятся хорошими. Карл взял с полки бутыль. «Ты по-прежнему им пользуешься?» «Растворителем Фриц? Еще бы! Но теперь он не такой концентрированный. Правила Евросоюза, все дела, я, кстати, готов». «Тогда поехали». Карл крутанулся на месте. «Эй, Ус, ты не трус. Жуй и плюй горький снюс, помнишь?» Я-то помнил, а вот остальные зрители, то есть примерно 150 продрогших бедняк, похоже, забыли все старые болельщицкие кричалки, или же не видели причин что-то кричать, особенно если учесть, что спустя 10 минут после начала матча мы уже проигрывали со счетом 0-2. «Напомни-ка мне, чего я тут забыл», — бросил я Карлу. Мы стояли внизу на деревянной трибуне длиной 7, а высотой 2,5 метра, воздвигнутой с западной стороны поля. Спонсором строительства трибуны выступил банк УСА, о чем и кричали плакаты, однако все знали, что искусственное покрытие, которое положили поверх старого, засыпанного гравием поля, оплатил Вильямсон. Он утверждал, будто купил это покрытие лишь слегка подержанным в одном профессиональном футбольном клубе на востоке страны, но на самом деле покрытие было совсем древним, первого поколения. После игры на такой искусственной траве футболисты покидали поле со ссадинами и вывихнутыми лодыжками, а те, кому особо не повезло, могли и крестообразную связку порвать. И Вильямсону это покрытие досталось бесплатно. Он лишь приехал и снял его, потому что тот футбольный клуб раскошелился на более дорогое и менее опасное. Трибуна позволяла наблюдать за игрой с высоты, но в первую очередь давала убежище от западного ветра и выполняла функцию VIP-ложи для болельщиков нашего футбольного клуба, то есть наиболее состоятельных наших односельчан, сейчас занявших места на самом верхнем из 7 рядов. Там расположились мэр Восс Килберт, директор банка УСА, логотип банка красовался и на синей форме игроков футбольного клуба УСА, и Вильям Вильямсон. На спинах игроков над номером виднелись мелкие буковки, подержанные автомобили и металлолом Вильямсона. «Мы приехали поддержать наш сельский футбольный клуб», — подсказал Карл. «Тогда вспоминай кричалки», — посоветовал я. «Нас вот-вот по стенке размажут». «Сегодня мы просто покажем, что нам не наплевать», — сказал Карл, «чтобы в следующем году, когда мы выделим клубу финансирование, все знали, что спонсоры — настоящие фанаты, которые были с клубом и в болезни, и в здравии». Я фыркнул. «Это мой первый матч за 2 года, а ты вообще на 15 лет уезжал». «Зато на 3 оставшихся матча в этом сезоне мы точно пойдем». «Хотя клуб спустится на уровень ниже?» «Именно потому. Мы не предадим их в трудную минуту, и это незамеченным не останется. А когда мы еще и денег им отстегнем, то нам все пропущенные матчи простят. Кстати, пора прекращать говорить «мы и они». Отныне клуб и Обгарды едины». «Это еще почему?» «Потому что нашему отелю нужна любая поддержка. Нас должны считать своими. В следующем году клуб купит одну такую торпеду из Нигерии, и тогда на его форме будет написано не «Банк УСА», а «Высокогорный спа-отель УСА». «Торпеда — это профессиональный футболист?» «Ты чего, рехнулся?» «Нет, конечно. Но у меня есть знакомый, который знает одного негра. Тот работает в отеле «Рэдисон» в Осло и когда-то играл в футбол. Хорошо он играет или нет, я не знаю, но мы предложим ему такую же работу в нашем отеле, только платить станем больше. Возможно, он согласится».
«Ну а почему бы и нет?» — сказал я. «Он в любом случае вряд ли сыграет хуже этих вот».
На поле защитник как раз решился на перехват, но намокшие ядовитые зеленые пластмассовые травинки еще не утратили способность сопротивляться, и игрок повалился ничком в 5 метрах от дриблера. «И еще я хочу, чтобы мы с тобой стояли вон там», — Карл кивнул на верхний ряд. Я встал в полоборота. Помимо директора банка и Вилумсена, я увидел и нового мэра Восса Гилберта. Карл говорил, что тот согласился официально открыть строительство, символически копнуть лопатой землю. Карл уже подписал договоры с основными поставщиками, и теперь надо было поторопиться и начать строительство до заморозков. Вновь повернув голову, я увидел Курта Ольсена. Тот стоял возле скамьи запасных и беседовал с тренером нашего футбольного клуба. Судя по виду тренера, разговор ему не нравился, но в открытую отказаться от советов одного из когда-то лучших игроков он не решался. Заметив меня, Курт Ольсен положил руку на плечо тренеру и, дав последние наставления, зашагал, споро переставляя свои ноги колесом, к нам с Карлом. «А я и не знал, что Обгарды футбольные фанаты», — сказал он с трясущейся сигаретой во рту. Карл улыбнулся. «А вот я помню, как ты на кубке обыграл самого Отда».
«Так и было», — подтвердил Ольсен. «Мы тогда проиграли 1-9».
«Курт!» — послышалось сзади. «Тебе бы сейчас на поле выйти?»
Смех.
Курт Ольсен криво улыбнулся кому-то позади нас и кивнул, а потом снова переключился на нас.
«Ну, все равно хорошо, что вы тут. У меня к тебе, Карл, вопрос. Да и ты тоже послушай, Рой. Тут поговорим или пойдем по хот-догу съедим?»
Ответил Карл не сразу.
«Хот-дог — дело неплохое», — решил он наконец. Прикрываясь от ветра и дождя, мы дошли до киоска с хот-догами, стоявшего неподалеку от ворот. По-моему, зрители не сводили с нас глаз. Благодаря счету 0-2 и недавнему решению муниципалитета, Карл Обгард вызывал интерес более сильный, чем футбольный клуб УСА.
«Я хотел еще раз обсудить тот день, когда исчез мой отец», — сказал Курт Ольсен. «Ты сказал, что он уехал из Обгарда в 7:30, верно?»
«Столько лет прошло», — уклончиво произнес Карл. «Но если в деле так записано, то да».
«Именно так и записано. Но сигналы вышки мобильной связи свидетельствуют о том, что телефон моего отца находился неподалеку от вашей фермы до 10 часов вечера. После этого молчание. Возможно, он разрядился, кто-то вытащил сим-карту или сам телефон сломался. Или телефон оказался так глубоко под землей, что сигналы просто не доходили наверх. Нам в любом случае надо обойти с металлодетектором прилегающие к вашей ферме территории. А значит, трогать там ничего нельзя, и начало строительства придется отложить до лучших времен».
«Что?» — выдавил Карл.
«Но...»
«Что но?»
Ольсен остановился возле киоска, погладил усы и спокойно посмотрел на Карла.
«И когда настанут эти лучшие времена?»
«Хм...» Ольсен выпятил нижнюю губу и сделал вид, будто прикидывает.
«Территория там не маленькая, через 3 недели. Или 4».
Карл застонал.
«Господи, Курт, это нам дико дорого обойдется. Мы уже подписали договоры с поставщиками. И заморозки. Очень сожалею», — бросил Ольсен. «Но полицейское расследование важнее, чем твое желание быстрее обогатиться».
«Мы не о моей прибыли говорим», — голос у Карла едва заметно дрожал. «Это прибыль всей деревни. И думаю, ты скоро узнаешь, что ЮОС со мной согласен».
«Ты про старого мэра?» Курт показал продавщице в киоске один палец, и та, похоже, поняла, потому что взяла щипцы и сунула их в кастрюлю. «Я сегодня поговорил с новым мэром, то есть с тем, который принимает решение, с Воссом Гилбертом».
Ольсен кивнул в сторону трибуны. «Когда я рассказал обо всем Гилберту, тот заволновался. А вдруг идейный вдохновитель нашего нового проекта по строительству отеля окажется замешан в деле об убийстве?» Ольсен взял у продавщицы салфетку с торчащим из нее хот-догом. «Но он сказал, что, разумеется, останавливать меня не собирается».
«А что мы скажем журналистам?» — спросил я. когда нас спросят, почему начало строительства отложено. Курт Ольсен повернулся и в упор, посмотрев на меня, с влажным чавканьем откусил хот-дог.
«Честно сказать, не знаю», — пробубнил он с полным ртом переработанных свиных кишок. «Но может статься, Дану Кране, это дело покажется интересным».
«Ну вот ты, Карл, подтвердил свои показания, а я сообщил тебе о том, что строить пока нельзя. Удачи!»
Курт Ольсен поднес два пальца к воображаемому козырьку и удалился.
Карл посмотрел на меня. Естественно, он посмотрел на меня.
С матча мы уехали за 15 минут до его окончания, когда счет был 0-4. Мы поехали напрямую в мастерскую. Я придумал кое-что. И у нас появилась работенка.
«Вот так?» — спросил Карл. В пустой мастерской его голос эхом отскакивал от стен. Я склонился над токарным станком и всмотрелся. «Сигмунд Ольсен», — нацарапал Карл шилом на металлическом корпусе мобильника, когда-то принадлежавшего Ленсману. Четко и понятно. Может, даже чересчур четко.
«Надо будет потереть его травой», — сказал я и засунул телефон в кожаный чехол. Я закрепил его в средней толщины зажиме и помахал телефоном из стороны в сторону. Зажим не слетел, значит, держался крепко. «Пошли».
Я открыл дверь металлического шкафа, стоявшего в коридоре между мастерской и кабинетом. Там, как ни в чем не бывало, висел он.
«Ух ты!» — удивился Карл. «Он у тебя до сих пор сохранился?»
«Я же его ни разу не надевал». Я вытащил желтый кислородный баллон и чуть потемневший гидрокостюм. На полке лежали маска и трубка для дайвинга.
«Позвоню-ка я Шеннон», — сказал Карл. «Надо предупредить, что вернусь поздно».